У эфиры «Ваша свабода. Вынікі дня» у студыі Сергія Бламейка. У бліжэйшыя паўгадзіны мы абмяркуем вынікі нефармальных перамоваў Александра Лукашэнкі з Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы, пагаворым пра судовы працэс над трыма дэсантнікамі, якія давялі свайго саслужыўца да самагубства, і даведаемся пра праблемы, з якімі сутыкаюцца ў Менску пры пошуку жытла студэнты-першакурснікі. Але спачатку нагадаем асноўныя падзеі сённяшняга дня. У Сочы адбылася нефармальная сустрэча кіраўнікоў Расіі і Беларусі. Пасля перамоваў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў назваў іх вельмі змястоўнымі. Говорит российская политичная оглядальница Юлия Латынина.
Лукашенко создал прекрасную для него ситуацию, когда значимые для него экономические вопросы он может разменять на абсолютно незначимые ни для кого.
Александр Лукашенко у интервью агентству ИТАРТАС знов заявил, что отдал загад сфальшовать выники опошних президентских выборов. Поводле керовника Беларуси за его проголосовали каля 93% выборников, а он загадал зменшить эту личбу до 80%. Вернікі Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» кругласутачна моляцца ў сваім храме. У Беларусі не засталося юрыдычных інстанцый, куды б яны маглі звярнуцца па абарону сваіх правоў. Говорить пастор нового життя Вячеслав Гончаренко.
Мы приняли решение, что мы не будем оставлять наше здание. Мы будем продолжать там собираться и молиться столько, сколько нужно, даже если это будет проходить месяц, и это затянется достаточно долго.
Активист оппозиции Сергей Гаврилин, який опубликовал дзённік про сакрэты своего супрацовництва с КДБ, вырешил вернуться с Берлину до дому у Гомель. Сябар маладога фронту Андрус Цянюта аспрэчвае адлічэнне з Бранскай сельскагаспадарчай акадэміі, дзе ён завочна вучыўся на інжынера-механіка. Гомельскі ваенкамат тым часам ініцыяваў супраць актывіста адміністрацыйную справу за неяўку на прызыў паводле позвы. Гаворыць Андрус Цянюта.
Сёння выпісуся са шпіталю, у якім я ляжаў, у дзённым стацыянару. Мне паставілі дыягназ сколіёз другой ступені і пласкастопія другой ступені. Звычайна па нарматывах са сколіёзам у войска не бяруць.
Усё больш жыхароў Беларусі выступаюць за тое, каб краіна заставалася незалежнай і суверэннай. Гэтыя дадзеныя прафесар Андрэй Вардамацкі прывёў на міжнароднай канферэнцыі «Беларусь-Расія. Ракіроўка альбо перазагрузка», якая праходзіла сёння ў Менску. Міжгарнізонны ваенны суд Віцебску пакараў за дзедаўшчыну трох дэсантнікаў. Сваімі дзеяннямі яны давялі да самагубства таварыша па службе жыхара Крычаўшчыны Дзяніса Філатава. Говорить мать Дениса Оксана Филатова.
В учебке, там он заболел воспалением легких. Месяц там пролежал. Газета, которая что издевалась, ему сделала невыносимые условия за то, что он был не лечился, а отдыхал там в отпуске.
Ваша свобода. Выники дня. Вынікі сённяшніх нефармальных перамоваў Александра Лукашэнкі з Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы мы абмяркуем праз некалькі хвілін у перадачы «Экспертыза свабоды». А зараз да іншых падзеяў сённяшняга дня. Міжгарнізонны ваенны суд Віцебску пакараў за дзедаўшчыну трох дэсантнікаў. Шараговцы і Ілю Казеку асудзілі да 6 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі строгага рэжыму. Сяржанта Віталя Плюто на год службы ў дысцыплінарным батальёне, а малодшага сяржанта Дмітрыя Хлуса збавілі звання. Сваімі дзеяннямі яны давялі да самагубства таварыша па службе жыхара Крычаўшчыны Дзяніса Філатава. Расказвае Андрэй Белагубаў.
Дзяніса Філатава прызвалі ў войска сёлета 15 студзеня. У віцебскую вайсковую частку номер 52-400 ён патрапіў пасля барысаўскай вучэбкі 3 траўня, а 15 траўня яго знайшлі павешаным. У гэтай жа вайсковай частцы і праходзіў судовы працэс. Ён доўжыўся паўтара тыдні. Увесь гэты час на ім прысутнічала маці Філатава, Аксана Васильевна.
Там он заболел воспалением легких. Месяц там пролежал. Газета, которая что издевалась, ему сделала невыносимые условия за то, что он, мол, не лечился, а отдыхал там в госпитале. Но те, которые пострадавшие были, 20 человек. Некоторые, правда, говорили до конца, а другие вот начинали, я не помню, я не знаю. Ну, короче, я так поняла, что они молчали, что меньше кто знал, что творится там.
В ходе расследования Витебская межгарнизонная военная прокуратура установила, что Илья Казека, Дмитрий Хлус, Виталь Плюто долгий час не уважали своих молодых товарищей по службе. У своих листах до дому Дзяніс Філатаў писал.
Мам, им так хотелось служить, но только когда увидел, тут можно с ума сойти в этом трудоме. Туда вот не по уставу живут, а по дедовщине. Законов там для них нету.
В межгарнизонном военном суде комментовать выроки войскоўцам отмовились, спаслались на то, что яны будут обскаржены.
Один из троих был признан виновным в неуставных взаимоотношениях и превышении власти, участвовал в избиении своих сослуживцев вместе с сержантами. Наказание данному военнослужащему без 6 лет лишения свободы в условиях усиленного режима.
Поведомили у суде. Як удалось высветлить, говорка идет про шараговца Иллю Казеку. Яму заборонено 2 года после вызволения займать кировные посады. И он мусит так само выплатить 8 миллионов компенсации моральной шкоды семьи Филатовых. Сержант Виталь Плуто отримал 2 года дисбату, але поводле амнистии гэтый термин зменшили до году. Яго так само позбавили сержантского звания. Молодший сержант Дмитрий Хлус отримал 1 год дисбату. И он признал свою вину и супрацовничал со следствием. З уликом амнистии яго вызволили из-под варты, и он протягне служить, як шараговец. После здарения изменили кераунистство войсковой частки. Смерть у войску шараговца Дениса Филатова не першая у Крычевском районе. За 4 года яна третья, говорит крычевский правооборонца и журналист Сергей Няровный.
За эти годы призвали чуть больше 300 призывников. Даже 10% отрымливается. Для невеличкого города зашмат. Батьки этих солдат, простые люди, за Филатова, батька механизатор, мать доярка. У них сродков, да, вот увидев на суд поехать, и то не шмат. Белорусская армия хворая, советская армия взяла самое нагоршее. Державе лепше замолчать это и написать, что все добро.
Оксана Филатова гадуя яшчэ одного сына, яму 16. У войска, каже яна, я его не отпущу. Нехай что хочет со мной робять.
Проход сьогоднішнього процесу у Вітебску над 3 десантниками розказував Андрій Білогубов. Сябра молодого фронту Андрус Цянюта з Гомеля аспречує лічення з Бранської сільгасакадемії, де він заочно вчився на інженера-механіка. Городський воєнкомат тим часом ініціював супроць активіста адміністраційну справу за неявку на призив поводлі позви і запотребував пройти поглиблене медичне обслідування, розказує В'ячеслав Кулік.
Директорка навчально-консультаційного пункту Бранської сільськогосподарчої академії Тетяна Білавус, яка організує занятки для заочників, стверджує, що Андрус Цянюта відлічений з їх вищої навчальної установи за академічну запозиченість.
Він числен по академічній задовженості, не здав 2 екзамени. За 2-й курс не здав математика, технологія, розтиневодство. Оригінал приказа за підписью ректора храниться в самой академії, пускай едут, берут. Если не сдал человек экзамены, зачеты, мы же его не имеем права перевести на 3-й курс и далее последующие курсы. Он не соизволил за год эту академическую задолженность сдать.
Андрей Цянюта отмовляя на явной запозиченности.
Коли по математике запозиченность, это мне зрозумел. У меня была запозиченность на 1-м курсе, але я потом поспехово ее пераздал. Иначе бы просто не был бы допущен до 2-го курса. Я так само поспехово скончу. Про синеводство я не ведаю, откуда они взяли эту запозиченность. Пишу, что это политично мотивованное отвлечение для того, чтобы меня забрать у войска. Те наши мясцовые чекисты поворушились, те, может, они поговорили со своими коллегами из Бранску.
Господар Цянюта не збирается мириться со своим нечеканным отвлечением.
Думаю, спочатку дочекаться отказу в Министерство эдукации Российской Федерации, и коли уже будет совсем туго подавать в суд. При любом раскладе я хочу учиться в этой установе, потому что 2 года я там учился, и затратил шмат часу и сродку на свое научание.
Тем часом стали ведомые и выники поглибленного доследования Андрея Цянюты в шпитале худкой медичной допомоги. И он каже.
Сегодня я выписался со шпиталю, в яким я лежал, в дзённом стационару. Мне поставили диагноз. Как нас сколиоз другой ступени и плоскостопие другой ступени. Звычайно, по нормативах со сколиозом у войска не берут.
1 вересня суд Советского района Гомеля разглядит административную справу Андруся Цянюты. Я ей инициировал городский военкомат за неявку по водле позвы. Попереднее поседжение суду не отбылось с той причины, что судья на запотребование Андруся Цянюты не мог вести разгляд справы по белоруску. А перекладчика з російської мови на білоруську у суді нема.
Про ситуацію з призивом на військову службу Андруся Цянюти розказував В'ячеслав Кулік. Ваша свобода – виніки дня. І зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Владислав Гайцюкевич из Минску. Столько сил и сродков марнует Захад на то, как залагодить режим Лукашенко, очеловечить его, схилить до демократичных реформ. Неужели не разумея, что все это бескорыстно? Это да иные листы слухачев свободы у новой передачи «Поштовая скринка 111».
Эту передачу слухайте в нашем эфире поздней сегодня. У Беларуси завершилась уступная кампания, и тысячи молодых людей стали студентами. Многих иншегородних студентов и их батьков хвалюет теперь жилевая проблема. Места у интернатах не хапая, снять квартиру у столицы не только дорого, але и складана, поведомляя Гина Студинская.
Проблема со студентскими интернатами отвечная. Места на усих николи не хапало. Начальник управления развития материально-техничной базы Министерства адукации Лидия Зайцева провела такую личбу.
У нас сейчас в Минске около 60% общежитиями будут студенты обеспечены.
Новых интернатов амаль не будуют, а те, что побудованные 40-50 годов тому, потребуют капитального ремонту. Уже несколько годов зачинены на капитальную реконструкцию 10-поверховый студентский интернат номер 6 Белдзяржуниверситета. Там застаются только несущие конструкции, стены, а вся начинка отбудовывается наново. Натурально, реконструкция затягивается, кажет спадарыня Зайцева.
В этом году общежитие БГУ не будет отремонтировано, только в 2010 году. Что касается общежития БНТУ, там идет частичный ремонт. Мы не закончим ни ремонт, ни БНТУ. А на реконструкцию поставлено на 425 мест экономического университета. Там очень серьезная реконструкция, тоже такая же, как БГУ. Если у нас в стране будут деньги, и мы закончим в 2010 году.
Сподарыня Татьяна, мать и першокурсница, расповела.
Наша доченька поступила в педуниверситет, мы были просто рады. Сами мы писорши. Казалось так, что общежития не дают. Говорят, не хватает мест. В деканате объяснили, что в первую очередь заселяют детей-сирот и инвалидов, через Чернобыльской зоны. А что делать нам, неизвестно. Обращались в агентство, комнат очень мало. Вот сейчас подыскиваем девочку, с которой могла бы она снимать. Достаток у нас небольшой, но обещают, что будут выплачивать компенсацию. Компенсация 7000. Извините, но это просто смешно.
А наместница министра адукации Татьяна Ковалева дает такую параду.
Мы всегда говорим уважаемым родителям, уважаемым абитуриентам, выбирайте, пожалуйста, все-таки место обучения поближе к месту жительства.
Риэлторка одной из фирм расповедая про кошты на квартиру у столицы.
Хозяева сам. Каждый устанавливает цену для своей квартиры. Ориентировочно я не знаю, что, допустим, вот квартира 250 плюс коммунальная однокомнатная средняя цена. Естественно, они и 300 плюс коммунальная попросят в микрорайоне. Если речь идет об однокомнатной квартире в центре города, там будет и 400, и больше, в зависимости от начинки.
Говорила супрацовница одной из менских риэлторских фирм. Вы слухаете вашу свободу выники дня и зараз напомин про основные темы сегодняшней программы. У Сочи отбылася неформальная сустреча керовников России и Беларуси. После перамовов президент России Дмитрий Медведев назвал их вельми змястовными. Александр Лукашенко у интервью агентству ИТАР-ТАСС знов заявил, что отдал загад сфальшовать выники опошних президентских выборов на корысть оппозиции. Верники Менской протестантской церкви «Новое житё» круглосуточно молятся у своим храме. Активист оппозиции Сергей Гаврилин, який опубликовал дзённік про свою супрацовницу с КДБ, вырешил вернуться с Берлину до дому у Гомель. Сябр молодого фронта Андрус Тянюта оспречивает отвлечение с Бранской сельскохосподарчей академии, где он заочно учился на инженера-механика. Все больше жихаров Беларуси выступают за то, как краина заставалась незалежной и суверенной. Это и даденное профессор Андрей Вардамацкий привел на международной конференции «Беларусь-Россия. Рокировка або перезагрузка». Ваша свобода, выники дня. И зараз на чарзе наша экспертиза. Як можна оцаніць вынікі сённяшняй сустрэчы прэзідэнтаў Беларусі і Расіі ў Сочы? Ці можна сцвярджаць, што Маскве ўдалося праціснуць рашэнне некаторых патрэбных для яе пытанняў? На гэта і іншыя пытанні адказваюць публіцыст Вадзім Казначэяў і палітолог Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Поводле версии Кремля, выники перамоў выглядаюць даволі спрыяльна для Расіі. З таго, што стала вядома ў сродках масавай інфармацыі, выглядае, што абмяркоўваліся менавіта тыя пытанні, якія хацела б абмеркаваць Масква. А такія тэмы, як расійскі крэдыт Менску, як праблема доступа беларускіх тавараў на расійскі рынак, прэзідэнты чамусьці праігнаравалі. Прынамсі, пра гэта нічога не паведамляецца. Ці можна сказаць, на вашу думку, што ўсё-такі Масква знайшла свае козыры і пэўным чынам націснула на Александра Лукашэнку? Ці, на вашу думку, гэтая сустрэча нічым такім асаблівым не выдзяляецца на фоне апошніх сустрэчаў прэзідэнтаў Беларусі і Расіі? Андрэй Фёдар, як вы лічыце?
Па-першае, я не зусім упэўнены ў тым, што гэтыя тэмы не абмяркоўваліся. Напрыклад, сёння ў расійскім камерсанце былі звесткі з крыніцаў, набліжаных да расійскага кіраўніцтва, што менавіта вось гэтыя тэмы і збіраюцца абмяркоўваць абодва лідары. Таму я не ўпэўнены, што гэта засталося па-за межамі іхняй размовы. Па-другое, тое, што Беларусь як быццам пагадзілася з вяртаннем у АДКБ, гэта таксама не дзіўна, мне падаецца. Мы ведаем, што недзе праз месяц у Беларусі будуць праходзіць крупныя сумесныя вучэнні з Расіі «Захад-2009». І былі звесткі, што Александр Лукашенко і Дмітрий Медведев павінны там сустрэцца. Медведев павінны сюды прыехаць. Было б вельмі незвычайна, калі б два лідары краінаў сустрэліся на вайсковых, буйных вайсковых вучэннях. І ў той жа час паміж імі былі б даволі значныя разнагалоссі па іншых вайсковых пытаннях. Я маю на увазі гэтай калектыўныя сілы і аператыўныя рэагаванні і ўвогуле АДКБ. Таму гэта, на мой погляд, чакалася. Так што казаць, што Масква тут нешта прадавіла, я бы ўсё ж казаць пра гэта не стаў.
Вадзім Казначэў, на вашу думку, з той інфармацыі, якую мы маем на гэты момант, ці можна рабіць нейкія высновы пра тое, як адбывалася гэтая сустрэча? Ці лічыце вы, што Александр Лукашэнка паводле сваёй традыцыі, калі прыедзе ў Менск, расставіць усе кропкі над і па-свойму, і фокус гэтай сустрэчы будзе з'яўляцца зусім па-іншаму?
Шчыра кажучы, я не выключаю такога варыянту, але не лічу яго вельмі верагодным. Гэта не значыць, што гэтыя пытанні не ўздымаліся, хутчэй за ўсё яны ўздымаліся, але бакі не прыйшлі да паразумення. Ну, то бок, напрыклад, ізноў жа Лукашэнка будзе цягнуць час прызнанням Асетыі і Абхазіі. Яны, відаць, выклалі тое, у чым яны да згоды прыйшлі. Але нават калі, значыць, давяраць гэтай крыніцы і казаць, што гэтае пытанне не ўздымаліся, я б не трактаваў гэта як тое, што Масква дадавіла Лукашэнку. Мы ведаем, што Лукашэнка часам манеўруе і часам ён дае авансы. У момант гэтак званай газавай вайны ён жа ж там адкруціў назад і сказаў, што няхай сабе там наш старыя, якія з вамі гнілі ў акопах, няхай яны, значыць, за гэта плоцяць. І ў такім пытанні, як АДКБ, ён цалкам мог пайсці на кампраміс. Гэта ж не нейкая канкрэтная рэч, якая яго да нечага вялікага абавязвае. Чаму б не?
Ну, зразумела, калі б, напрыклад, была б дасягнутая хоць нейкая згода на конт прызнання Беларусю Паўднёвай Асетыі і Абхазіі, ужо названыя ці не названыя крыніцы абавязкова бы маскоўскія пра гэта заявілі. Раз ніякіх такіх заяваў няма, відавочна, што прынамсі ў гэтым пытанні надавіць на Лукашэнку не ўдалося.
Я думаю так, але я думаю, што ён у сваёй звычайнай манеры, ён і не даў цалкам адмоўнага адказу. Ён, як звычайна, сказаў, што ў осень палата прадстаўнікоў разгледзіць гэтае пытанне, мы будзем яго вывучаць, мы будзем думаць. Магчыма, ён даў нават і абяцанне там нейкія на будучыню, якія яго ні да чаго не абавязваюць, як мы ведаем. Але ясна, што каб Беларусь узяла і адразу прызнала, гэтага Медведзеў не добіўся.
Дзякую, гэта было меркаванне Вадзіма Казначэева. Андрэй Фёдараў, калі ад выніка сённяшняй сустрэчы пайсці на агульную сітуацыю сёння ў беларуска-расійскіх адносінаў, ці можна сказаць, што на гэты момант пазіцыі Александра Лукашэнкі выглядаюць не такімі моцнымі, як, напрыклад, раней? Усё-такі Беларусь хоча атрымаць ад Расіі той жа крэдыт. Усё-такі Беларусь вельмі залежыць ад прасоўвання беларускіх тавараў на расійскія рынкі. Ці не спрыяе ўсё гэта таму, каб Александр Лукашэнка больш быў схільны да дамоваў, чым раней?
Ну, формально кажется, это правда и так. Але не треба забываться и на то, что Москва вельми пильно отсочивая поводины Беларуси в отношениях до Захаду. Она вельми нервуется с этой нагоды. Она вельми боится, что Беларусь сыдет, что она застанется неприкрытая в военном сенсе, хоть это безумно, и что иншее, как фобии. И тому у белорусского боку так само есть певные козыры. Я меркую, что Лукашенко зараз не вельми легко, и мы бачим, я уверен, что питание Абхазии и Павневой Осетии было узнято, бо напередодні литерально Владимир Путин сказал про то, что от Беларуси они чакали это питание, как ни в одной иншей краины. Але то, что вот у Беларуси только что была миссия Международного валютного фонда, и, как поведомлялось, белорусский урад погодился на ее умовы, это значит, что Беларусь различивая и на Захад. И она не может пойти на поводу зараз у Москвы, бо мы ведаем, что у Международного валютного фонда шмат голосов мают те краины, которые выходят в развязь, излученные Штаты. Тому есть и полная контргульня. И вот именно это белорусский бок зараз и выкористовывает. Накольки долго ему удастся смагаться, сказать тяжко. В всяком разе, покуль не войдут у строй, выходящие Беларусь нафты и газопроводы, на это часу шансы есть. И вот, когда до этого Беларусь еще вдоль протриматься и некое выйти на Захад знайти, тогда у нас будут довольно неблагие шансы.
Не одним конкретным выником встречи было объявлено то, что Дмитрий Медведев приедет в Беларусь и наведает 29 вересня совместные войсковые учения «Захад-2009». Ти не створается такое уражение, что Дмитрий Медведев трошки по-иншему ставится до Александра Лукашенко, чем Владимир Путин. Владимир Путин, это было огольно признано, имел вельми напруженные отношения с белорусским президентом, а Дмитрий Медведев и сустракается довольно часто. Ти есть тут, на вашу думку, подстава для таких разваг?
Думаю, что у Дмитрия Медведева, по-перше, такая агульная роль, мовно кажучи, доброго и злого следчика. Так он обыгрывает роль доброго следчика в этом тандеме. И больше лагодно ставится до всех, и до Захаду, и до Европы, и до Сполучених Штатов, до внутренней оппозиции, у Тымлику и до Лукашенко. Как правило, за редкими выключениями он таких резких и навод образливых заяв, какие дозволяет себе Путин и дозволял Медведеву это не робит. А что тычет миновито уделу у суместных учениях, так, на мою думку, Медведев затекавлены в этом больше, чем Лукашенко. Тому не, я решу, что про некое принциповое иншее ставление это не свечит. Это орлевая гульня такая.
У передачи «Экспертиза свободы» удельничали публицист Вадим Казначеев и политолог Андрей Федоров. Вел выпуск Виталь Цыганков. Ваша свобода, выники дня и зараз на чарзе наш годовый проект «Барды свободы». На этом тыдне Змитер Бартосик знакомит вас с творчестью барда Тамаша Сулимы.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песни подляского песняра Тамаша Сулимы. Усё ж таки подляским белорусам можно по-доброму позаиздростить. У краи, где белорусами озвалися 50 тысяч человек, есть свой неповторный бардовский фестиваль, есть басовища, есть своя великая газета и свое радио. Чего еще жадать?
Тут, наприклад, мені тут, як на Подляші, як живу, правда, мені трошки нервує те, що на Білорусі зараз медіа глядять просто цей призмат політики. Білорусь, це, я думаю, що у такому сенсі політичним найменш цікаве для мене. Просто мені політика не інтересує. Маємо мистецтво, літературу маємо. Що ж, ну, маємо, можна побачити, поглядіть просто Білорусь. Беларусь, например, может быть цікава туристам, в таком смысле туристичным. Но, але зараз, как бы, ну, есть такая потреба, ну, в Европе иметь скажімо, ворогами, я би так сказав. Просто є ж потрібна така особа, як президент Республіки Білорусь зараз. Ну і що ж, я думаю, що якби я це бачу кришку так якби критично, що з польського боку такий кришку патерналістичний погляд, скажімо.
Калі вже спадне перший сніг, кривавий промені апошнього сонця, хай усе ржавеє до життя. Тоді починається маразм. Я не поет, а я тут тільки назираю. Пробачте мне, что вас не зауважил. Все шукаю причины, что застався я тут сам. Калінжу порветься струна майго безнадійного життя. Зразу вмію, що треба писати наново.
Ваша свобода. Выники дня. Передача выходит у эфира 19, 21, 23 године, повтор наступной раницей. А зараз про то, что вы сегодня можете убачить на белорусском незалежном телеканале «Белсат».
Сёння на Белсаце. Ад 21.20 документальны фільм «Рок назаўжды» распавядае пра беларускіх музыкаў, якія не сталі канфармістамі ў складанай сітуацыі, што стварылі ўлады вакол шоу-бізнесу. Ад 21.50 ток-шоу-форум. Тэма выпуску «Куды пайсці вучыцца?». Госці студыі разважаюць аб набалелых праблемах у вышэйшай адукацыі. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!